«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг поддержал резолюцию Совета Европы по Белоруссии. По мнению Лаврова, она отражает в том числе и точку зрения России, как и всех других государств Совета Европы. Эта резолюция была принята накануне. Она ставит ряд вопросов перед белорусским руководством по поводу арестов, произведенных после окончания президентских выборов 19 декабря. Более того, Комитет министров Совета Европы потребовал немедленно освободить всех задержанных кандидатов в президенты, журналистов и правозащитников. Группа белорусских оппозиционеров во главе с единым кандидатом в президенты 2006 года Александром Миленкевичем провела ряд встреч с депутатом Европарламента. По итогам дискуссии Европарламент выпустил заявление с требованиями для Евросоюза. Среди них введение запрета на въезд и замораживание счетов белорусских чиновников, участвовавших в насильственном подавлении демонстрации 19 декабря, усиление финансовой поддержки гражданскому обществу независимым средством массовой информации. В качестве санкций глава Европарламента Ежи Бузок предложил лишить Беларуси права участвовать в международных спортивных соревнованиях, таких как Олимпиада, чемпионаты мира, в качестве одной из ответных мер на массовые аресты и преследования представителей гражданского общества. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за введение санкций в отношении Беларуси в знак протеста против недемократического обращения власти в Минске с оппозицией. Канцлер Германии проинформировал, что вопрос введения санкций будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 31 января. О том, существует ли мера воздействия на белорусский режим, не прекращающий преследование инакомыслящих, сегодня в нашей программе говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, она находится в нашей студии, и кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Елене. Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
Когда вы вернулись из Белоруссии, чему была посвящена ваша публикация в среду в «Новой газете»?
Я вернулась 9 числа. В среду действительно вышла наша публикация, моя и Оли Бобровой совместная. Мы отслеживали, что происходит в Белоруссии вот с 28 декабря по 8 января, соответственно, то есть вот в новогодние праздники. Как их празднуют в Белоруссии? Конечно, там происходит много всего разного. Массовые обыски, около 50 на данный момент по всей стране. Это только те обыски, которые успели отследить правозащитники. Сами они считают, что обысков около сотни. Начались первые отчисления студентов колледжей и вузов, которые задержаны были на демонстрации. Основное отчисление планируется на зимнюю сессию. Ну и, конечно, по-прежнему никакой информации из СИЗО КГБ, где содержится большинство обвиняемых по уголовному делу по массовым беспорядкам. Адвокатам по-прежнему очень сильно ограничивают доступ к своим подзащитным. И по-прежнему мы ничего не знаем, никакой официальной информации о состоянии здоровья кандидатов президента Некляева и кандидатов президента Санникова, которые были избиты во время задержания.
Вопрос Ярославу Романчуку. Добрый вечер, Ярослав Вячеславович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, способны ли санкции, предложенные Евросоюзом, остановить волну репрессий в вашей республике?
Эти санкции не имеют смысла тогда, когда присоединяются к ним все, особенно все соседи. Сегодня я вот недавно встречался с целым рядом европейских политиков, дипломатов, вот, и, к сожалению, это вот такая горькая констатация, даже по такому, казалось бы, простому вопросу, как визовые санкции в отношении тех людей, которые нарушают закон, который фальсифицировал выборы в Беларуси, они не так однозначны, и целый ряд европейских стран даже без Берлускони не готовы поддержать даже эту меру. Я уже не говорю про экономические санкции, их введение и вообще практически не стоит на повестке дня. Поэтому сегодня, да, действительно, Европейский парламент, Европейский союз, Совет Европы очень эмоционально реагирует на то, что произошло в Беларуси, иначе нельзя. Но совершенно очевидно, что европейские структуры, они должны тоже признать, что последние два года они заигрывали с режимом Лукашенко, они не имели никакой стратегии, кроме как игнорирования демократических сил в процессе переговоров. И сейчас вопрос, конечно же, очень важный, чтобы потребовать освобождения заключенных, потребовать прекращения репрессий в отношении общественных организаций, политических партий, в отношении средств массовой информации, не отчислять студентов. Это очень важно, чтобы обеспечить правовую защиту, помочь родственникам тех людей, которые задержаны. Но не менее важно иметь все-таки еще стратегию отношения с Белоруссией, как страной авторитарной, страной, которая по известным причинам, собственно, не хочет быть членом Европейского Союза. А это стандартные инструменты Европейского Союза, которые использовались до этого, они для Беларуси, конечно же, не подходят. И напомню, что когда в середине года Россия заняла очень жесткую позицию в отношении Беларуси, те же европейцы и те же поляки в один голос говорили: не, ну вот Лукашенко победит и так. И поэтому вот ситуация была достаточно своеобразна, когда, в общем-то, нас в Беларуси даже критиковали за то, что мы поддерживаем достаточно жесткую позицию руководства России и тех же российских телеканалов в отношении режима Лукашенко.
Вопрос Елене Костюченко. Как по-вашему, насколько противоречиво выглядит позиция России, президент которой поздравил Александра Лукашенко, а министр иностранных дел поддержал санкции Евросоюза?
Ну, можно сказать, что я на самом деле не специалист по разгадыванию тайных мыслей президента и нашего МИДа, тем более, но у меня сложилось такое впечатление, что президент поздравил Лукашенко, ну так, сквозь зубы, потому что он его поздравил не с победой, а с официальными итогами выборов. Но мне лично, как гражданке России, стыдно за это поздравление президента, потому что на тот момент, когда это поздравление состоялось, около сотни людей находились в тюрьмах, больше, я думаю. Вот. И среди них были граждане России, и в такой ситуации на самом деле стыдно какие-то поздравительные жесты делать. И вот я хотела попросить вас возможности задать мне тоже вопрос господину Романчуку. Можно?
Да, пожалуйста.
Ярослав, я просто хотела вас попросить прокомментировать еще раз для слушателей «Радио Свобода» вашу замечательную пресс-конференцию и ваше заявление, которое вы на этой пресс-конференции сделали. Спасибо.
Единственная цель данного заявления была, как на тот момент мне казалось, что информация была, это спасти жизни людей и попытаться делать все, чтобы освободить их и предотвратить более кровавый, более жесткий сценарий. Я сделал все, что мог, и больше комментариев пока сделать не могу, потому что и мой друг, коллега, лидер гражданской партии, Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько находится в тюрьме. Я тоже, как и европейские структуры, требую его освобождения, как и освобождения тех людей, которые сидят сегодня в тюрьме. Но факт остается фактом, что случилось вот то, что случилось, чья-то провокация, кто это сделал. Безусловно, нужно тщательно обследовать все дела, все элементы и детали происходящих событий 19 декабря. И если есть виновные, безусловно, их нужно наказать, но вот так зачищать все демократическое поле, конечно же, это, я считаю, абсолютно неприемлемо, и напоминает мне это ситуацию, которая была в Беларуси 2 года назад, на 3 июля, когда, может, российские слушатели не помнят, это был празднование Дня независимости Беларуси, и был теракт, когда в центре города взорвалась взрывпакет какой-то там или какая-то там бомба, и тогда практически полностью были поставлены на уши все спецслужбы, и была тотальная дактилоскопия страны. Так вот, сегодня у меня такое ощущение, что белорусские власти тоже не знают, что произошло в Минске 19 декабря, и поэтому вот отсюда такой тотальный шмон, который проходит под собственно соусом того, что в Беларуси была совершена попытка государственного переворота.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, существует ли мировоздействие на белорусский режим, не прекращающий преследование инакомыслящих, сегодня в нашей программе говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, она находится в нашей студии, и кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. Павел Шеремет, российский тележурналист, редактор журнала отдела общества журнала «Огонек», уверен, что санкции должны носить комплексный характер.
Я абсолютно убежден, что только жесткие санкции могут образумить президента Лукашенко. Причем санкции не столько политического плана, сколько экономического. Запрет на въезд в Европу нескольким десяткам чиновников белорусских ничего не изменит. Запрет должен касаться максимально широких чиновничьих слоев. И второе, это запрет на операции финансовые и экономические с Беларуси, поскольку Беларусь является крупнейшим в Европе продавцом нефтепродуктов, например, они получают нефть из России, перерабатывают и продают в Европу, и за счет этих денег режимы существуют. Вот если лишить режим этих денег, то тогда и политических заключенных там не будет, и репрессии и обыски закончатся.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Беларуси в нашей программе обсуждает корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук. Елена в нашей студии, Ярослав у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот многие парламентеры наши, российские, заявили о том, что происходит вмешательство в наши внутренние дела. Ну и, видимо, также вмешательство будет, если наложат экономические санкции в дела Белоруссии. Так вот, меня интересует, вот запрет на въезд в данную страну властями этой страны, является ли это вмешательством в те страны, чьи граждан запрещают въезжать в другую страну? И последнее, что я хотел сказать, Владимир Александрович, вас не слышно ни на одном из диапазонов радио. Спасибо.
Делайте выводы, почему нас не слышно. Вопрос Елены Косиченко. Как вы считаете, насколько эффективным может быть запрет визовый для белорусских чиновников?
Ну, вопрос, кажется, был в другом. Тут спрашивают, является ли это вмешательством Европы и России во внутренние дела Беларуси. Нет, не является. Потому что и Европа, и Россия могут самостоятельно решать, кого они хотят видеть в своей стране, кого не хотят видеть. Если Европа и Россия решат, что они не хотят видеть Лукашенко и его товарищей, не знаю, и силовиков, которые били демонстрантов и приказывали бить демонстрантов, это личное дело России и Европы.
Тот же вопрос Ярославу Романчуку. Как вы считаете, будет ли вообще уже вводились ли такие санкции, как они тогда подействовали?
Уважаемый слушатель спросил, в принципе, не про визы, это я назвал бы ограничение на перемещение людей, чиновников, Лукашенко экономическими санкциями. И Павел Шеремет, уважаемый, тоже говорил про именно про экономические санкции, про торговлю, про ограничение этого. Ни одна страна Европейского Союза, насколько мне сегодня известно, не ставит вопрос об экономических санкциях. Ни одна. Более того, даже такие близкие соседи, как Беларусь, как Литва, Латвия, выражают определенные сомнения в отношении целесообразности введения или расширения визовых санкций. Напомню, что в октябре 2010 года, когда стоял вопрос о продлении и непродлении санкций, вопрос вообще висел на волоске, и демократические силы вынуждены были обращаться в европейские структуры, чтобы не допустить снятия санкций на перемещение определенных чиновников до того как. Поэтому сегодня вопрос стоит, что действительно, экономические санкции – это самый-самый эффективный способ воздействия на режим, но санкции должны быть всесторонние. Сегодня же совершенно очевидно, что об этом речи быть не может, поэтому сам вообще разговор о экономических санкциях, он является частью, в общем, деконструктивной, не думаю, что вообще об этом можно говорить. А в отношении вот введения ограничений на перемещение лиц, которые были замешаны и участвовали в неправомерных действиях в отношении кандидатов в президенты, в отношении журналистов, в отношении гражданского общества. Естественно, это мера, которая, на мой взгляд, очень эффективна, она точечна, она не мешает, собственно, гражданскому обществу белорусам, и если вкупе ее применять с механизмами поддержки студентов, средств массовой информации, гражданского общества, конечно же, это очень эффективно.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не знаю, у меня совсем другое мнение. Я считаю, эти все санкции, к сожалению, никакого действия именно по отношению не выезда кого-то, эффекта не будут иметь. Эти госпожа председатель избирательной комиссии, сам он и окружение это, они никуда и не ездят, мне кажется, им это и не нужно. Главная беда в Беларуси и России, в отличие от Украины, что у нас нет, ни у нас, ни у них нормальной, именно не в обиду сказано, качественной оппозиции, за которым бы пошел народ. И Запад в этом заинтересован, и Россия. И я считаю, примирение Медведева перед выборами было вынужденное, потому что он не видит, кого можно было поддержать, там, чтобы конкретно могли к чему-то прийти. Спасибо вам.
Спасибо вам. Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», противник вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Если кому-то кажется, что Лукашенко диктатор, ну да, действительно, и в Европе были диктаторы. Если посмотреть на 30-е годы Европы, там практически только диктаторы были. Поэтому надо успокоиться, понять, что Европа не заканчивается границами бывшего СССР. Европа разнообразна, в ней могут быть и такие режимы. Они, безусловно, когда-то себя переживают, когда-то превращаются в нечто иное. Поэтому надо просто дать истории свершиться. Как говорится, крот истории роет неторопливо. Поэтому пусть он роет со своей скоростью, которая в западноевропейских странах одна, на территории Беларуси или России она другая.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Романчук, вот мне непонятно. Я смотрел интервью, ваш батька давал Евроньюс интервью-то. Ну и что-то я не понял, что он с цепи сорвался, что ли, в разнос пошел-то. Ведь что он, что наш, эти погонщики ослов, они выигрывать будут до скончания, или умрут, или ослинное терпение у народа лопнет. Что это он с ним было-то? Вот скажите, пожалуйста, мне.
Чем вы объясняете вот такой всплеск эмоций со стороны вашего президента? Вопрос Ярославу Романчуку.
Ну, вот ответ на этот вопрос, он также завязан, это ответный вопрос предыдущего слушателя, который говорил про слабость оппозиции. Вы когда впервые дали возможность оппозиции хоть в каком-то либеральном режиме проводить кампанию, мы получили ситуацию, когда, согласно независимым исследованиям, согласно опросом общественного мнения, и эта информация также была косвенно подтверждена министром иностранных дел Польши, Лукашенко получил около 40%, и все демократические кандидаты получили больше. Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая тоже, на мой взгляд, являлась частью вот того очень негативного, яркого, вот такого всплеска бурного эмоций, которые мы наблюдали на Евроньюз. Также частью, я думаю, ситуации может быть и то, сколько людей собралось на площади, а также вот те непроверенные информации, слухи, которые мы сегодня имеем в отношении того, что мы говорим, что тут что-то, возможно, сделало ФСБ, тут что-то сделало, возможно, внутренние силы Белоруссии, которые тоже работали в связке с теми, кто был на площади. Много разных сценариев каким-то образом сейчас обсуждается. Я думаю, что именно вот это неведение, потеря устойчивости и электоральной поддержки и объясняет вот такой взрыв негативных эмоций и такую нервную реакцию белорусских властей.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, считает половинчатые санкции бесполезными.
Все эти санкции имеют весьма ограниченное воздействие в том случае, если режим совершенно не заботится о том, чтобы каким-то образом прилично выглядеть в глазах окружающих. Александр Лукашенко ведет свою политику лавирования между Россией, Америкой, Китаем, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского Союза, такими как Германия или Польша, и довольно легко меняет вектор своих предпочтений, исходя из узконаправленного прагматизма. Единственное, что его может каким-то образом подвинуть на какие-то уступки, это удар по его личным финансовым интересам. Но они, судя по всему, защищены достаточно прочно. Впрочем, есть и другой способ объяснения всего этого, а именно понятный политический цинизм, когда Европейский Союз не очень и хочет добираться до каких-то его счетов, скажем, расположенных за границей, так же, как и мы, имея в виду то, что каждый из нас ведет свою игру и пытается переиграть друг друга за счет белорусского народа.
Вопрос Елене Костюченко. Вот Ярослав Романчук вспомнил о официальных результатах президентских выборов. Насколько объективно выглядят эти результаты, по вашим данным?
Ну, есть такой правозащитный центр «Весна», который вместе с, с белорусским Хельсинским комитетом отправляли наблюдателей на участки. У них была довольно репрезентативная выборка. Они охватили 300 участков, по-моему, по всей стране. И по их выборке Лукашенко занимает там от вот не ошибиться бы сейчас, кажется, там разброс то ли от 25 до 46, то ли от 26 до 45, ну, короче, что-то подобное. И это с учетом досрочного голосования, которому там, на которое гнали всех как бы всеми средствами. Официальные результаты, конечно, всем известны, и они не такие. Но нужно отметить, что вот наблюдатели весны говорят о том, что очень была низкая открытость, то есть только в 20% случаев примерно их допускали до реального подсчета голосов.
А по вашим данным, вопрос Ярославу Романчуку, каковы реальные были результаты?
Сошлюсь на два соцопроса, которые проводили за неделю до выборов, и на экзит-полы, которые проводило российское агентство эффективных коммуникаций «Инсайт». Вот согласно последнему источнику, на 16.00 значит, Лукашенко набирал 38,1%, вот, Никляев, Романчук, Санников шли следом, они набирали от 10 до 12%, и вот такая ситуация. Есть еще опросы общественного мнения, которые делала та же организация, они проводились с 7 по 12 декабря, и согласно этим опросам, опять-таки, у Лукашенко не было больше 40%. И, наконец, социсследование, которое проводилось по заказу канала Белсат, согласно этому исследованию, Лукашенко опять-таки набирал, по-моему, там не целых 31%. То есть, когда мы говорим про ошибку там, небольшую, там 2-3 процентных пункта, это ладно, но когда есть 80, ну, совершенно очевидно, что это не влезает вообще ни в какие рамки, является просто чистой выдумкой Центральной избирательной комиссии. Поэтому ни я, ни моя партия, ни член моей команды, ни демократические силы не принимают данные результаты выборов. Мы считаем, что выборы были сфальсифицированы, украдены в очередной раз. И я думаю, что именно вот впервые получилось, что Александр Лукашенко не набрал в первом туре 50%. В 2006 году тогда вот социология показывала, что, конечно, у него не было там 93%, но чуть больше 50% у него было. На этот раз даже этого не было.
Напомню, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг поддержал резолюцию Совета Европы по Белоруссии. По мнению Лаврова, она отражает в том числе и точку зрения России, как и всех других государств Совета Европы. Эта резолюция была принята накануне. Она ставит ряд вопросов перед белорусским руководством по поводу арестов, произведенных после окончания президентских выборов 19 декабря. О том, существует ли мера воздействия на белорусский режим, не прекращающий преследование инакомыслящих, мы сегодня говорим с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко, недавно вернувшейся из республики, она находится в нашей студии, и кандидатом в президенты Беларуси Ярославом Романчуком. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. А сейчас прервемся на краткие новости. В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. Как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве адвокат Вадим Клювгант, будет поставлен вопрос о преступной расправе и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполным обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. Президент России Дмитрий Медведев поручил Государственной налоговой службе и Генеральной прокуратуре проверить достоверность деклараций о доходах чиновников. Проверка будет длиться 3 месяца, сказал Медведев, на заседании Совета по противодействию коррупции. В Махачкале в четверг в результате операции убиты 2 боевика, подозреваемых в нападении на милицейский наряд. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил приостановить свою работу в общественном совете при ГУВД Москвы после задержания участников разрешенного властями митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин, против которого на Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получил политическое убежище в Чехии. Конституционный суд Италии отменил часть положений закона, ограждающего премьер-министра Сильвио Берлускони и членов его кабинета от уголовного преследования. Азербайджан обязуется обеспечивать существенные долгосрочные поставки газа в страны Европейского Союза. Совместную декларацию о так называемом «Южном газовом коридоре» подписали сегодня в Баку президент Азербайджана и глава Еврокомиссии. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнений и оползней достигло 335. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Беларуси обсуждаем с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко. Она находится в нашей студии. И кандидатом в президенты Беларуси Ярославом Романчуком. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. Олег Козловский, координатор движения «Оборона», признает необходимость санкций против высших белорусских чиновников.
Я думаю, что, конечно, такие меры необходимы. И нужно ввести ограничения или запрет на въезд для белорусских чиновников. И арестовывать счета, если необходимо. Но понятно, что вряд ли это приведет к смене режима в Беларуси. Прежде всего, конечно, сами белорусы должны более активно бороться за свободу и демократию в своей стране. Я не знаю, сколько это продлится. То есть режим, конечно, демонстрирует, что он готов пойти на все. И Лукашенко показывает, что он не остановится ни перед кровью, ни перед массовыми репрессиями, ни перед полной изоляцией международной для того, чтобы остаться в президентском кресле. Но я вижу, что и поддержка у оппозиции очень большая, и людям просто уже надоело жить в этом болоте, и они хотят каких-то перемен. Изменения могут в любой момент произойти, это совершенно невозможно предсказать, и все, в общем-то, зависит от того, как сами белорусы себя поведут, расстроятся ли они сейчас, опустят ли руки, или будут только больше бороться за свое будущее.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. У Лукашенко консультант, бывший президент Бакиев. На каких он там правах у Лукашенко? И оппозиция Белоруссии намерена плотнее сотрудничать с оппозицией России? Спасибо.
Вопрос переадресуем Ярославу Романчуку.
Да, ну вот недавно пришла информация, что президент Лукашенко якобы назначил Бакиева директором одного из военных заводов. Не знаю, это шутка это или правда, но очевидно, что он здесь. И встречаясь последний раз с президентом Кыргызстана, Лукашенко вопрос по Бакиеву никак не обсуждал. Вот. Что касается сотрудничество с российскими демократами, то у нас самые активные связи с российскими демократами. Мы обмениваемся опытом, встречаемся. Мы 2 года подряд проводим совместные круглые столы и конференции, посвященные как раз выработке альтернативы белорусско-российским отношениям, в котором Беларусь и Россия – это демократические, свободные европейские страны.
Вопрос Елене Костюченко. Как, по вашим наблюдениям, чувствовала ли в этот раз белорусская оппозиция поддержку российских либералов?
Да нет, не особо. Ну, конечно, понятно, что вот на этой демонстрации 19 числа там были россияне, они сидели вместе и как бы выходили вместе. И, конечно, тут в данной ситуации никто не делил, да, вот я белорус, а ты русский, давай как-то это. Но я не могу сказать, что как-то вот белорусские граждане прям вот верят, что вот приедет десант из Москвы, оппозиция решит все их проблемы. Нет. К Москве в целом отношение такое довольно негативное и настороженное. По поводу сотрудничества белорусской оппозиции и российской оппозиции, ну, я не скажу за все сотрудничество, но я знаю, что многие мои знакомые российские оппозиционеры, они, конечно, белорусских поддерживают, но я думаю, что не будут сотрудничать конкретно с господином Романчуком, который заявил вот после пресс-конференции о том, что он отрекается от всех организаторов площади и, в частности, обвинил в организации беспорядков нашего корреспондента Ирину Халиб. Это, конечно, было очень серьезное, это ваше заявление, господин Романчук, было очень серьезным ударом не только для белорусских, да, вот граждан, но и для нас, прежде всего для редакции «Новой газеты». Поэтому я могу сказать, что если белорусская оппозиция собирается как-то консолидироваться и сотрудничать с российской, возможно, им потребуются какие-то другие новые лица.
Вопрос Ярославу Романчуку. Что дало вам основание для этого заявления?
И еще раз скажу, что у нас вместе с нами на площади был Нед Гозман, вот, который тоже выступал, и еще в 2006 году у нас был Никита Белых, поэтому партнеры у нас долгосрочные, мы с 99 года работаем с российскими демократами. Что касается моего заявления, то еще раз подчеркну, заявление было сделано исключительно для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей. Это раз. Во-вторых, заявление нужно извращать и видеть в нем то, чего там не было. Вот, тем более обвинение Ирины Халиб в том, что она является там каким-то там организатором. Вопрос лишь в том, что, безусловно, это был чей-то сценарий. Чей-то сценарий был связан с провокацией. Провокация была чья? С одной стороны, одни источники информации говорят, что это была провокация российских спецслужб. Другая сторона говорит, что была провокация белорусских спецслужб. Есть люди, которые говорят, что отдельные кандидаты президента тоже в этом говорили. И я не судья, не прокурор, не говорю, что кто-то из них виноват. Я настаиваю на проведении объективного открытого расследования для того, чтобы прежде всего ответить на все эти вопросы. Я считаю, что нету такой цели в политике, за которую нужно ставить под угрозу жизни и здоровья людей. И поэтому для меня в первую очередь ни я, ни моя партия, ни Анатолий Лебедько не участвовали в никаких кровавых там заговорах, революциях. И я настаиваю на том, чтобы их освободили, потому что они точно, 100%, я голову даю в отсечение, не виноваты в проведении данных беспорядков. Я не говорю за остальных, но я считаю, что нужно опять-таки провести объективное расследование того, что произошло. И когда у нас будет полная информация, тогда нужно будет делать окончательные выводы. Я думаю, что когда наши российские коллеги-демократы ознакомятся с этим, я думаю, что мнение их тоже может измениться, как поменялось многих мнений в Белоруссии, когда начало появляться гораздо больше информации.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР и член группы «Союз», знает ситуацию не понаслышке.
Я сам на площади не был по одной простой причине. Вся моя семья, я в том числе, жена, мой сын студент, были наблюдателями в рамках борьбы за справедливые выборы, которые проводит партия «Справедливый мир» проводила. Мы присутствовали на избирательных участках и были свидетелями того, как нагло игнорировался закон, избирательный кодекс с единственной целью – показать так называемую победу Лукашенко. Причем самое обидное то, что если некая необходимость была в этом, скажем, в Минске, где присутствовали наблюдатели, то у нас на периферии Лукашенко, конечно же, 50% набрал, будем говорить прямо. Зачем понадобилось вот этих 80%? Зачем понадобилось сапогом душу растаптывать избирательный кодекс? Мне, например, непонятно. Поэтому целиком и полностью мои симпатии на стороне тех, кто возмущенный вышел на эту площадь.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слово о свободных выборах. Медведев не был избран ни на честных, ни на свободных выборах. И тем более ему ни об этом ни в коем случае не учить никого на этой земле. А Лавров, естественно, заявил так, потому что после приговора Ходорковскому чиновники Российской Федерации, вплоть до Путина, находятся под угрозой также санкций. А по отношению к Лукашенко и Беларуси, единственно прав Павел Шеремет, необходимо провести санкции нефтепродуктов, чтобы Евросоюз не покупал в Беларуси нефтепродукты, там, бензин, солярку и прочее. И все, и тут все будет очень легко и просто. Экономические санкции, не покупать нефтепродукты и не покупать нефть, которая идет через Белоруссию. Вот, у России. А еще и у России тоже по отношению к России необходимо применять за разгоны, за посадку Немцова, Лимонова и других оппозиционеров. Это необходимо знать вашей участнице. Она что, не знает, какая демократия в России, какие в России свободные выборы? Вот у меня к ней вопрос.
Нет, но у нас есть президент Медведев, поэтому Елена Костюченко и называет его президентом Медведевым. Как его еще назвать? Преемник. Вроде пока рано, поэтому мы его назвали президентом, я министр иностранных дел России, Лаврова министром, главой МИДа. Вопрос Елене Костюченко. Какие формы политических преследований вот наиболее активно сейчас используются белорусскими властями против оппозиционеров?
Ну, самые разнообразные, причем не только против оппозиционеров. Все можно сказать, самые яркие люди в оппозиции белорусской, они сейчас в СИЗО, да, это нужно понимать. По всей стране проводятся обыски, обыски проводятся в независимых редакциях нашей Нивы, Народной Воли и на штаб-квартире спутникового телеканала Белсат, он вещает из Польши, но на белорусском языке. Обысков действительно много, там уже, конечно, люди развлекаются как могут, то есть там в офисе Белсата, например, из всей техники оставили только печатную машинку с ленточкой с надписью «Special for you». Исключают студентов, это действительно так. По моей информации, трое студентов колледжа сейчас исключены, и вот трое студентов вузов тоже. Основное отчисление планируется на зимнюю сессию. Сейчас есть информация о том, что адвокаты, которые защищают людей, ну, которые как, с точки зрения белорусских властей виноваты в массовых беспорядках, этих адвокатов сейчас пытаются либо лишить лицензии, либо исключить из коллегии, и то, и другое на территории Беларуси обозначает как бы невозможность больше работать по своей профессии. Ну, конечно, это допросы, в том числе и как бы с принудительной доставкой на допрос людей. Сейчас белорусские операторы сотовой связи передали данные о местонахождении абонентов вот в радиусе площади и, собственно, вызывают на допрос очень массово и на допросах пугают. Воздействуют на жен заключенных, воздействуют на родителей, пугают, просят повлиять как-то на мужей, на родных, давайте, сходите, мы вам дадим свидание. И, конечно, для женщин, которые не видели как бы своих мужей как бы довольно долго уже, да, для них это, ну, как бы большой соблазн, да, увидеть родного человека. Ну, очень разнообразно, но к вопросу о том, как преследуется оппозиция, мне рассказали потрясающую историю. Вот после 19, вот в ночь с 19 на 20 число трое друзей на Немиге праздновали день рождения. Это были, ну, такие ребята, им было около 20, абсолютно неполитизированные ребята, праздновали день рождения и вышли покурить. Их задержали. И двум из них дали 10 суток, одному 15, и сейчас стоит вопрос об их исключении из вузов. К тому, что под раздачу попали очень многие, не только оппозиционеры, не только люди с какой-то осознанной политической позицией.
Вопрос Ярославу Романчуку. Каким формам давления подвергались ваши единомышленники, активисты вашей партии?
Ну, во-первых, лидер партии находится в тюрьме, ее взяли в 2:30 ночи, выломав дверь. Это была вот достаточно такая пугающая вещь, когда человека просто вытягивают из постели. Вот, значит, членом, руководителем инициативной группы Анатолия Павлова тоже в 7 утра взяли. Он сидел в СИЗО КГБ 2 недели, его потом подпустили подписку о невыезде. То же самое руководитель молодежной нашей организации Олег Корбан, он тоже был задержан и тоже сейчас отпустили под подписку о невыезде его. Неоднократно были обыски в штабах, как в Минске, так и в областях. Вызывают на допрос, и меня вызывают, уже 3 раза вызывали, и членов моей группы инициативной, и штаба, в общем-то, идет вот такое просто допрос всего того, что происходило. У меня такое ощущение, что просто идет допрос, знаете, о состоянии демократического движения в Беларуси, а не только относительно того, что произошло 19 декабря, либо вообще во время этой президентской кампании. То есть сейчас практически такая ситуация, что власти готовятся либо полностью к тому, чтобы уничтожить все демократические силы в стране, либо просто переформатировать полностью и создать нечто свое карманное. Вот. Либо первый, либо второй вариант, в зависимости от того, как они сумеют договориться, в том числе с внешними силами. И говоря уже о поддержке Лукашенко, надо сказать, что ему не нужна поддержка там государства, правительства. Он, ему достаточно комфортно работать, например, с 10-15 российскими миллиардерами, с большими богатыми бизнесменами Литвы, Польши, Германии, с которыми он очень успешно работает, договаривается, и в этом режиме, конечно же, не будет блокировать все любые санкции, которые бы каким-то образом нарушили экономические интересы, финансовые интересы этих групп.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», видит реальные способы воздействия на Лукашенко.
Такие меры есть, только они должны быть направлены не на экономические санкции, о которых
пострадают люди в Белоруссии и не пострадает белорусский диктатор. А это меры, направленные лично против него и его окружения. То есть запрет на въезд в цивилизованные страны – это вещь очень хорошая. Замораживание счетов – вещь тоже очень хорошая. Даже если сам Александр Григорьевич Лукашенко, если он искренний диктатор, может быть, это не исключено, что он действительно думает, что он мессия, что он призван спасти славянские народы или еще что-нибудь бред, то его окружение – люди абсолютно циничные и корыстные. И поэтому, например, арест их собственности за рубежом и запрет на выезд, а совсем бы хорошо международный розыск, ну, это на них подействует. Куда денутся?
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел сказать по поводу заявления Лаврова. Все это заявление в основном только носит характер сигнала Западу. То, что все деньги наши на Западе, имущество на Западе, и мы будем делать то все, что скажет Запад. Поэтому вот это заявление вообще не стоит никак рассматривать. А по поводу заявления Евросоюза, экономических санкций, это бесполезно, потому что кризис, вот, и ничего не получится.
Спасибо, Вячеслав, за ваше мнение. Слушаем москвича Якова.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Всех наступившим Новым годом. Значит, несколько лет назад я проходил кастинг с одной дамой из белорусского областного центра. Вот, она достаточно молодая, тогда было 20 с небольшим. Она мне сказала, что она не за Лукашенко. Но, тем не менее, как она мне сказала, что она никогда в жизни не будет голосовать ни за кого, потому что никого она не видит. Это был год 2005 или 2006. Вот. И говорит, Лукашенко нет ли реальной альтернативы. Также мне рассказала о том, что есть очень много положительного и приятного. Она сравнивает, например, с Смоленском, куда она часто ездит в командировку. Говорит, небо и земля у нас намного лучше, чем у вас. Вот. Ну, у нас, в смысле, в России. Значит, дальше, что я хочу сказать. Был недавно на сайте «Эхо Москвы» был блок одного независимого наблюдателя Швеции, профессора, который сказал, что Лукашенко, безусловно, победил в первом туре. Но при этом он отметил действительно досрочное голосование и все прочее. Вот. И еще последний вопрос. Значит, что я хочу сказать, что объединяйтесь, не объединяйтесь, на мой взгляд, позиция белорусской та же маргинальная, как и российская, что я показал, скажем, голосование на суде времени про российскую оппозицию. Вопрос у меня такой. Какое занимает место коммунистической партии Беларуси? Я знаю, что там у них раскол. Вот ответьте, пожалуйста. До свидания. Будьте здоровы.
Вопрос Ярославу Романчуку. Кому примыкали коммунисты в ходе этих выборов?
Ну, коммунисты работали не имели своего кандидата. Они работали у команды Никляева и в команде Санникова, и в команде других кандидатов. Сергей Корякин, лидер компартии, которая сейчас в Беларуси называется «Справедливый мир», он как раз занимался наблюдением, занимался мониторингом. Вот, поэтому именно его мнение тоже, что в Беларуси выборы были сфальсифицированы. Поэтому говорить про... Да, есть еще про как бы властная коммунистическая партия. Вот, так что там тоже у них какой-то своеобразный раскол есть. Но здесь у нас нет деления по идеологическому какому-то сейчас фактору, то есть либералы, социал-демократы, коммунисты. Здесь у нас совершенно очевидно черно-белый раздел. Вот что касается вот знакомой нашего слушателя, который говорит, что некому было голосовать, вот как раз моя кампания была направлена на то, чтобы люди узнали альтернативу конструктивную, вот, которая и отличала нашу кампанию от того, что было в 2006 году, и тот факт, что все кандидаты вместе получили больше 40%, говорит о том, что на этот раз тактика оппозиции действительно стала успешной именно благодаря тому, что к ней ее поддержали ранее не голосовавшие за нее люди.
Вопрос Елене Костюченко. Насколько привлекательной выглядит вообще жизнь и быт, и внешний облик республики, вот судя по тому вопросу, который задал нам радиослушатель, что это гораздо лучше смотрится, чем соседняя Смоленская область?
Сложно сказать, потому что я не жила в Беларуси, я там была два раза вот так вот наездами. Да, говорят, что социальная сфера, медицина та же развита там гораздо лучше, чем у нас, в том плане, что она доступнее. Там нет такого, чтобы человек там при необходимости шел и покупал лекарства для своего же лечения. Но нужно понимать, что в таких режимах, как режим Лукашенко, ни один человек не может себя чувствовать защищенным, не может чувствовать защищенным себя, своих близких. Потому что вот к вопросу о медицине я разговаривала с врачами и фельдшерами больницы скорой помощи, куда было доставлено одновременно 3 кандидата в президенты, что, я думаю, просто какой-то мировой рекорд. И да, они с гордостью рассказывают про свою замечательную больницу, да, они с гордостью рассказывают, какие у них там замечательные стоят приборы, и как у них чистые, что они тоже были в командировках в Москве и в Питере, и тут все гораздо хуже. Но при этом они говорят, что вот после тех событий очень сложно как-то принять для себя решение, оставаться ли в профессии врача дальше. Потому что, как вы знаете, ОМОН, спецназ и КГБ забирало людей прямо из больницы. И такое может произойти с каждым. Я не знаю, вот мы по этому поводу тоже долго беседовали с коллегами. Даже если, условно говоря, у какого-то человека нет каких-то особых политических требований, нет каких-то требований по свободам, да, там ему не наплевать на свободу слова и собраний, то его сын, студент, может просто пройти мимо какой-то демонстрации, быть задержанным и избитым, и вся его жизнь будет сломана. Поэтому сложно сказать, как жить в Беларуси. Все живут очень по-разному, и это очень быстро меняется.
Вопрос Ярославу Романчуку. Какие перспективы вот, или, что ли, варианты судьбы ваших задержанных единомышленников возможны сейчас в ближайшее время?
Я надеюсь, что они в скором времени выйдут на свободу. Я надеюсь, что, опять, это вопрос, конечно же, и к Европе, и к России. Каким будет ли справедливым суд, будет ли полностью учтены все обстоятельства событий кампании, событий 19 декабря. Я думаю, что сейчас во многом то, что было после выборов, это первая победа Александра Лукашенко. Потому что тот ворох проблем, который он сейчас получил, безусловно, требует огромных напряжения сил, ресурсов, нужны новые кредиты для поддержания относительной макроэкономической стабильности. Цены у нас очень высокие, уже введены жесткие ограничения на использование импорта и валюты на покупку импорта. Под большим сомнением находится стабильность банковской системы, и когда в конце этого года нужно будет отдавать большие кредиты для банков и предприятий, я думаю, что нам грозит еще одна девальвация, а это как раз невыполнение Лукашенко всех тех обязательств, которые он давал, и даже если он получил 40% поддержки, то эти люди в первую очередь надеются на то, что он будет платить им $550 заработную плату, он будет бесплатно их лечить, бесплатно учить, а делать это с каждым годом становится все сложнее, особенно когда вот уже в начале года мы получили очень такой жесткий удар, когда у нас до сих пор нету контракта на поставки нефти. А Лукашенко публично 9-10 декабря объявил, что Беларусь получила в результате соглашения с Россией $4 миллиарда. То есть обещание очень большие, а ресурсов и возможностей выполнить их практически нет, как и нет идей, которые белорусские власти все чаще перенимают у нас из наших программ. Так что рано или поздно Лукашенко вынужден будет пойти на компромиссы, на общественный диалог. Я надеюсь, что результатом этого общественного диалога будет освобождение всех политзаключенных и, конечно же, начало уже нового этапа развития нашей страны.
Вопрос Елене Костюченко. Какие наиболее острые и горячие темы вы намерены поднять в своих ближайших публикациях на белорусскую тему?
Мы намерены точно так же ездить в Минск, ездить в Белоруссию и наблюдать за тем, что там происходит. Раньше это делало прекрасно, совершенно из Минска. Ира Халиб находится в СИЗО КГБ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, поэтому, конечно, сейчас наши корреспонденты ездят по очереди, пытаются как-то заполнить этот информационный вакуум. Каких-то конкретных планов нет, или я, по крайней мере, о них не знаю. Все точно так же следить за тем, что происходит, за обысками, арестами, продвижением уголовных и административных дел. Ничего особенного.
А есть ли у вас надежда на белорусское правосудие, вот, которое высказал робко Ярослав Романчук?
Надежда, как говорится, умирает последней. Я могу сказать, что никто из родственников задержанных не верит в то, что как-то все очень быстро и просто закончится для них. Конечно, я очень надеюсь на то, что поможет какой-то совместный диалог с ЕС и Россией. Очень важно, вот важно участие России в этом диалоге, да, очень важно, чтобы Россия своей стороны тоже демонстрировала желание, чтобы эти люди оказались на свободе. Но я просто действительно очень хотела бы, чтобы моя коллега Ира Халип оказалась на свободе рядом с своим трехлетним сыном. Ну, собственно, это вот единственное мое желание, которое касается нынешней ситуации. Ну и, конечно, другие задержанные кандидаты в президенты, другие журналисты, другие правозащитники, которые сейчас тоже находятся за решеткой, должны быть освобождены, потому что это была мирная демонстрация, это было мирное шествие. И это не было что-то такое ужасное и страшное, за что люди должны сидеть 15 лет.
Вопрос Ярославу Романчуку. Можно ли ожидать в ближайшее время какого-то веского слова из Кремля?
Ну, пока, знаете, Россия остается единственной страной с послом, которая в Белоруссии, мы здесь не встречаемся, потому что нет на то политической воли. В российских СМИ часто появляется ложная информация относительно того, что я, например, встречался с Сурковым там, или еще кто-нибудь. Такого рода встреч не было. Вот, поэтому мы надеемся, что наша позиция, которая была оглашена и в Белоруссии, и презентована в Москве, является гораздо лучшей платформой, фундаментом для развития наших отношений. Безусловно, нужно развивать связи гражданского общества, политических партий. Нам нужно единое информационное пространство, которое между нашими странами нет.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Беларуси мы сегодня обсудили с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко. Она находилась в нашей студии. И кандидатом в президенты Беларуси Ярославом Романчуком. Он был у нас на прямой телефонной связи из Минска. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Раннее утро я раздвинул шторы и увидел женщину пожилую, маленькой девочкой. Она в руках держала плакат «Литва прости нас».
Вильнюс, январь 91-го. Всю эту неделю воспоминания о первом предвестнике переворота в СССР. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.